В больницу. Крист был высокого роста, а фельдшер еще выше, широкоплечий, мордастый. Кристу уже давно, много лет, все начальники казались мордастыми. Поставив Криста в угол, фельдшер разглядывал свою добычу с явным одобрением.
«Так ты санитаром был, говоришь?»
«Был».
«Это хорошо. Мне нужен санитар. Настоящий санитар. Чтоб был порядок».
И фельдшер обвел рукой огромную мертвую амбулаторию, похожую на конюшню. «Я болен», — сказал Крист. «Мне в больницу надо».
«Все больны. Успеешь? Порядочек наведем. Пустим вот этот шкаф в дело».
Фельдшер постучал по дверце огромного пустого шкафа.
«Ну, время позднее. Ты вымой полы и ложись. Меня по подъему разбудишь».
Не успел Крист разогнать ледяную воду по всем уголкам холодной промороженной амбулатории, как сонный голос нового хозяина прервал работу Криста. Крист вошел в соседнюю комнату, такую же конюшнеобразную. В углу был втиснут топчан, укрытый грудой рваных одеял, полушубков, тряпья. Засыпающий фельдшер звал Криста.
«Сними с меня валенки, санитар!»
Крист стащил с ног фельдшера вонючие валенки.
«Поставь к печке повыше, а утром подашь тепленькими. Я люблю тепленькие».
Крист отогнал тряпкой грязную ледяную воду в угол амбулатории. Вода створожилась, превратилась в шугу во время ледостава, схватилась льдом. Крист вытер пол амбулатории, лег на топчан и сразу же забылся в своем всегдашнем здешнем полусне. И как бы через мгновение проснулся. Фельдшер тряс его за плечо.
«Ты что же это? Развод давно идет!»
«Я не хочу работать санитаром. Отправьте меня в больницу».
«В больницу? Больницу надо заслужить. Значит, не хочешь работать санитаром?»
«Нет», — сказал Крист привычным движением, оберегая лицо от ударов.
«Выходи на работу!»
Фельдшер вытолкал Криста из амбулатории и сквозь туман прошагал вместе с Кристом к вахте.
«Вот лодырь! Симулянт! Гоняйте его, гоняйте!» — кричал фельдшер конвоиром, выводившим очередную партию заключенных за проволоку.
Многоопытные конвоиры не больно тыкали Криста штыками и прикладами. Носили плавник в лагерь. Легкая работа. Плавник носили за 2 километра. Добывали из весенних заломов горной вымершей до дна реки. Очищенные от коры, вымытые, высушенные ветром бревна было трудно выдернуть из залома. Там их держали руки водорослей, сучьев, сила камней. Плавника было много. Непосильных бревен не попадалось. Крист радовался этому. Каждый заключенный выбирал себе бревно по силе. Путешествие за 2 километра — чуть не целый рабочий день. Это была инвалидная командировка. Поселок. И спроса было немного. Витаминный ОЛП. Отдельный лагерный пункт. Витаминный. Да здравствует Вита! Но Крис не понимал, не хотел понимать этой страшной иронии. День проходил за днем, а Криста в больницу не отправляли. Отправляли других, но не Криста. Каждый день фельдшер приходил на вахту и, показывая на Криста рукавицы, кричал конвоирам.
«Гоняйте его, гоняйте!»
И все начиналось сначала. Больница, желанная больница, была всего в 4 километрах от поселка. Но для того, чтобы туда попасть, нужно направление, бумажка. Фельдшер понимал, что он хозяин жизни и смерти Криста. Понимал это и Крист. От барака, где спал Крист, это и называется в лагере «жил», до вахты было всего шагов 100. Витаминный поселок был одним из самых заброшенных. Тем выше, толще, грознее казался фельдшер, и тем ничтожнее Крист. На этой 100-шаговой дороге Крист встретил... Он не мог вспомнить, кого. А человек уже прошел мимо, скрылся в тумане. Ослабевшая голодная память не могла подсказать Кристу ничего. И все же... Крист думал день и ночь, превозмогая мороз, голод и боль отмороженных рук и ног. Кто? Кто встретился ему на тропе? Или Крист сходит с ума? Крист знал этого человека, ушедшего в туман. знал не по Москве, не по воле, нет. Гораздо важнее, гораздо ближе. И Крист вспомнил. 2 года назад этот человек был начальником лагеря. Но не витаминного, а золотого, на золотом прииске, где встретился Крист лицом к лицу с настоящей Колымой. Это был начальник, лагерный абсос, как говорят блатные. Вольно-наемный начальник. И его судили при Кристе. После суда начальник куда-то исчез. Говорили, что его расстреляли. И вот он встретился с Кристом на тропке витаминной командировки. Крист нашел бывшего начальника в лагерной конторе. Тот работал на какой-то неизвестной должности, несомненно, канцелярской. У бывшего начальника была, конечно, 58-я статья, но не литер, и ему было разрешено работать в конторе. Конечно, это Крист мог знать и узнать начальника. Начальник же не мог помнить Криста. И все-таки... Крист подошел к загородке, за которой сидят конторщики во всем мире.
«Что, уличаешь, что ли?» —
по-блатному сказал бывший начальник лагеря, поворачиваясь к Кристу лицом. «Да, я ведь с прииска», — сказал Крист.
«Рад видеть землячка».
И, хорошо понимая Криста, бывший начальник сказал:
«Подойди ко мне вечером, я тебе селедку вынесу».
Ни имени, ни фамилии друг друга они не знали. Но то ничтожное кратковременное, что соединило их когда-то случайно, вдруг сделалось силой, которая может изменить человеческую жизнь. И сам начальник, отдавая свою селедку не своим витаминным голодным товарищам, а Кристу, который был с ним на золоте, помнил, знал, что золото и витаминная командировка — разные вещи. Ни тот, ни другой не говорили об этом. Оба понимали, оба чувствовали. Крист — свое подземное право, а бывший начальник — свой долг. Каждый вечер бывший начальник приносил Кристу селедку. С каждым вечером селедка была все крупнее. Лагерный повар не удивлялся внезапному капризу конторщика, который раньше не брал своей порции селедки никогда. Крист съедал эту селедку по своей приисковой привычке со шкурой, с головой, с костями. Иногда бывший начальник приносил и недоеденный обкусанный хлеб. Крист подумал, что дальше эту вкусную селедку есть опасно. Вдруг не примут в больницу. Тело потеряет вид, необходимый для госпитализации. Кожа будет недостаточно суха. Крестец недостаточно угловат. Крист рассказал бывшему начальнику, что его, Криста, отправляли в больницу, а фельдшер своей властью оставил его здесь. И вот...
«Да, фельдшер здесь сучара хорошая. Я здесь больше года. Никто еще здесь лепилу не похвалил. Но мы обманем его. В больницу здесь отправляют каждый день, а списки пишу я».
И бывший начальник улыбнулся. Вечером Криста вызвали на вахту. Там уже стояли 2 заключенных. В руках одного был маленький фанерный чемоданчик.
«Конвоя нет отправить вас». На крыльцо вышел дежурный. «Завтра отправим».
Для Криста это было смертью. Завтра все разоблачится. Фельдшер загонит Криста в какой-нибудь ад. Крист не знал, как называется этот ад, куда он может попасть, что будет хуже того, что Крист уже видел. Но Крист не сомневался, что такие места, где еще хуже, есть. Оставалось ждать и молчать. Снова вышел дежурный.
«Идите в барак, не будет конвоя».
Но вышел вперед арестант с чемоданчиком. «Давайте мне направление, гражданин дежурный, и я всех доведу. Лучше всякого бойца, ведь вы же знаете меня. Так делали не один раз. Я бесконвойный, а те, куда они убегут? В ночь, в мороз». Дежурный ушел внутрь вахты. Сейчас же вернулся и подал человеку с чемоданчиком конверт из газетной бумаги.
«Вещи с вами? Какие вещи? Ну, ай да!»
Железная щеколда открылась и выпустила 3 арестантов в белую морозную мглу. Бесконвойный шел впереди, бежал, по мнению Криста. Туман кое-как раздвигался, пропуская желтый свет уличных электрических фонарей. Прошло бесконечно много времени. Капли горячего пота ползли по впалому животу Криста, по костлявой его спине. Сердце Криста стучало, стучало, А Крист все бежал, бежал за своими ускользающими во мглу товарищами. На углу поселка начиналось большое шоссе.
«Ждать тебя!»
Крист испугался, что его бросят, оставят. «Слышь ты!» — сказал бесконвойный. «Знаешь, где больница?»
«Знаю.
Мы пойдем вперед, а у больницы подождем». Арестанты исчезли в темноте, и Крист, отдышавшись, пополз вдоль кювета, поминутно останавливаясь и снова бросаясь вперед. Рукавицы Крист потерял, но не замечал, что царапает снег, лед и камень голыми своими ладонями. Крист рычал, сопел, скреб землю. Впереди ничего не было видно, кроме белой мглы. Из этой белой мглы, яростно гудя, выскакивали огромные грузовики и сейчас же скрывались в тумане. Но Крист не останавливался, чтобы пропустить мимо себя машину и снова ползти к больнице. Крист держался руками за кювет, за валик кювета, как огромный канат был протянут через ледяную бездну к теплу и спасению. Крист полз, полз, полз. Мгла слегка поредела, и Крист увидел поворот к больнице и крошечные домики больничного поселка. Шагов 300, не больше. И снова зарычав, Крист пополз.
«Мы уж думали, подох ты!» —
равнодушно и незло сказал бесконвойный, стоявший на крыльце больничного барака.
«Нас без тебя не принимают тут!»
Но Крист не слушал и не отвечал. Теперь наступило самое главное, самое трудное. Положат его в больницу или не положат? Пришел врач, молодой чистый человек в неправдоподобно белом халате. Записал всех в книгу.
«Раздевайтесь!»
Кожа Криста шелушилась, слетала с тела легкими пластинками, как дактилоскопические оттиски в личном деле.
«Пелагра называется», — сказал бесконвойный.
«У меня тоже такое было», — сказал третий. И это были первые слова его, которые услышал Крист. «Перчатки с обеих рук снимали. В Магадан послали, в музей».
«В музей?» — презрительно сказал бесконвойный. «Мало таких перчаток в Магадане».
Но третий арестант не слушал бесконвойного. «Ты!» — дергал он за руку Криста. «Слушай сюда! С этой болезнью тебе горячие уколы назначат обязательно. Мне назначили. Я их за хлебушек променял блатарям. Так и поправился».
Вот из шкафа достали и бланки истории болезни. Три бланка. Всех положат. Вошел санитар.
Пока во вторую.
Обливание теплой водой. Белье без вшей. Коридор, где на столике дежурного еще не погашен фитиль коптилки с рыбьим жиром, налитым на блюдце из донышка консервной банки. Дверь в пустую палату, откуда пахнуло морозом, улицей, льдом. Санитар пошел за дровами растапливать погасшую железную печь.
«Вот что», — сказал бесконвойный, — «давайте-ка ляжем вместе, а то мы тут нарежем дуба».
Все легли на одну койку, обняв друг друга. Потом бесконвойный выскользнул из-под трех одеял, собрал все матрасы, все одеяла, какие были в палате, навалил все горой на койку, где легли арестанты, и сам нырнул в костлявые объятия Криста. Больные заснули.